я лежал в своей постели. Голова была тяжелая, в глазах песок. Горло ссохлось и болело.
«А-а-а!»
— хрипло застонал я, переворачиваясь на спину. Тяжелые шторы не давали понять, ночь на дворе или давно уже день. Я скосил глаза на часы, светящиеся цифры показывали 8. Первый раз я удостоился от шефа аудиенции во сне. Штука эта неприятная, причем в первую очередь для шефа, которому пришлось вломиться в мое сознание. Видно и впрямь туго со временем, если он счел нужным провести инструктаж в мире снов. Но надо же! Какая реальность? Не ожидал. Разбор задания. Сова эта дурацкая. Я вздрогнул. В окно снаружи постучали. Мелко и часто, будто когтями. Донесся приглушенный клекот. А чего я еще, собственно говоря, ожидал? Вскочив, нелепо оправив трусы, я подбежал к окну. Вся та дрянь, что я глотал, готовясь к охоте, еще действовала, и очертания предметов я различал четко. Рывок, я распахнул шторы, поднял жалюзи. Сова сидела на подоконнике. Чуть щурилась. Все-таки уже рассвело, и для нее было слишком светло. С улицы, конечно, трудно понять, что за птица уселась на окно 10-го этажа. А вот соседи, если выглянут, будут весьма удивлены. Полярная сова в центре Москвы. «Что ж такое?» — тихо сказал я. Хотелось выразиться более ярко, но от этой привычки меня отучили в самом начале работы в дозоре. Точнее, сам отучился. Как увидишь раз-другой темный смерчик над человеком, в чей адрес ты ругнулся, сразу начинаешь придерживать язык. Сова смотрела на меня. Ждала. А вокруг бесились птицы. Стайка воробьев, усевшись на дереве подальше, заходилась в чириканье. Вороны были посмелее. Уселись на соседском балконе, на ближних деревьях. И каркали, не переставая, временами спрыгивая с веток и кружа у окна. Инстинкты подсказывали им все грядущие неприятности от такого неожиданного соседа. Но сова не реагировала. Плевала она и на воробьев, и на ворон, если бы могла, конечно. «Кто же ты такая?» Открывая окно, безжалостно отдирая заклеенные рамы, пробормотал я. Удружил шеф с напарником, с напарницей. Одним взмахом крыльев сова внесла себя в комнату, уселась на шифоньер, прикрыла глаза. Будто век тут жила. Может, замерзла по дороге? Да нет, она же полярная. Я принялся закрывать окно, размышляя, что теперь делать. Ну, как с ней общаться? Чем кормить? И как, скажите на милость, это пернатое создание может мне помочь? «Тебя зовут Ольга?» — спросил я, окончив с окном. Из щели все равно дуло, но это оставим на потом. «Эй, птица!» Сова приоткрыла один глаз. Меня она игнорировала почти так же, как суетливых воробьев. С каждым мигом я чувствовал себя все нелепее. Во-первых, такой напарник, с которым невозможно общаться. Во-вторых, она ведь женщина, хоть и сова. Может, брюки надеть? Стою в одних мятых трусах, небритый, заспанный. Чувствуя себя последним идиотом, я подхватил одежду и выскочил из комнаты. Моя фраза, брошенная сове напоследок «Извините, я на минутку», была достойным завершающим штрихом к портрету. Если эта птичка и впрямь то, что я думаю, то я создал о себе не лучшие впечатления. Больше всего хотелось принять душ, но такую трату времени я себе позволить не мог. Ограничился бритьем и засовыванием гудящей головы под кран с холодной водой. На полочке среди шампуней и дезодорантов нашелся и одеколон, которым я обычно не пользуюсь. «Ольга!» — выглядывая в коридор, позвал я. Сова нашлась на кухне, на холодильнике. Сидела мертво чучелом, поставленным ради забавы. Почти как у шефа в стеллаже. «Ты жива?» — спросил я. На меня мрачно посмотрел янтарно-желтый глаз. «Хорошо», — я развел руками. Давай начнем сначала. Я понимаю, что произвел не лучшее впечатление, и скажу честно, у меня это хроническое. Сова внимала. Я не знаю, кто ты. Оседлав табуретку, я уселся перед холодильником. Да ты не можешь рассказать. Ну вот сам представлюсь. Меня зовут Антон. 5 лет назад обнаружилось, что я иной. Звук, который издала сова, больше всего походил на сдавленный смешок. Да, согласился я, всего 5 лет назад. Так уж сложилось. У меня был очень высокий барьер отторжения. Я не хотел видеть сумеречный мир и не видел, пока на меня не наткнулся шеф. Кажется, сове стало интересно. Он вел практическое занятие. Инструктировал оперативников, как выявлять скрытых иных. Наткнулся на меня. Я усмехнулся, вспоминая. Пробил мой барьер, конечно же. А дальше все просто. Прошел адаптационный курс, стал работать в аналитическом отделе и... без особых изменений в жизни. Стал иным, но словно и не заметил этого. Шеф хмурился, но молчал. Работу я делал хорошо. В остальное он вмешиваться не вправе. Но неделю назад в городе появился вампир-маньяк. Вот мне и было поручено его обезвредить, якобы потому, что все оперативники заняты. На самом деле, чтобы я понюхал пороху. Может быть, это и правильно. Но ведь за неделю погибло еще 3 людей. Профессионал взял бы ту парочку за сутки. Мне очень хотелось знать, что думает по этому поводу Ольга. Но сова не издала ни звука. «Вот что важнее для сохранения баланса?» — все же спросил я. «Повышение моей оперативной квалификации или жизни 3 ни в чем не повинных людей?» Сова молчала. «Обычными способами я вампиров не почувствовал», — продолжил я. «Пришлось вводить себя в резонанс. Человеческую кровь пить не стал, обошлись свиной. И все эти препараты, да ты, конечно, их знаешь». Заговорив о препаратах, я встал, открыл шкафчик над плитой, достал стеклянную банку с плотно притертой пробкой. Комковатого бурого порошка осталось чуть-чуть, на донышке. Сдавать в хозчасть не имело смысла. Я высыпал порошок в раковину и смыл. По кухне пошел пряный дурманящий аромат. Банку я сполоснул и кинул в мусорное ведро. «Я ведь чуть не сорвался», — заметил я, — «самым натуральным образом. Вчера утром, когда возвращался с охоты, попалась в подъезде девчонка-соседка. Я даже здороваться не рискнул, клыки уже прорезались. И этой ночью, когда почувствовал зов, нацеленный на паренька, едва не присоединился к вампирам». Сова смотрела мне в глаза. «Думаешь, потому меня шеф и назначил?» «Чучело. Комок перьев, набитый ватой. Чтобы посмотрел их глазами». В прихожей раздался звонок. Я вздохнул, развел руками. «Что уж тут поделаешь, сама виновата. Любой собеседник лучше такой скучной птицы». Включив по пути свет, подошел к двери, открыл. На пороге стоял вампир. «Заходи», — сказал я. «Заходи, Костя». Он помялся у двери, но все же зашел. Пригладил волосы. Я заметил, что ладони у него потные и глаза бегают. Косте всего 17. Вампир он с рождения, обычный, нормальный, городской вампир. Очень неприятная ситуация. Родители – вампиры. У ребенка в таких условиях шансов вырасти человеком почти не остается. «Я диски занес», – буркнул Костя. «Вот». Я взял стопочку компактов, даже не удивившись, что их так много. Обычно парню приходилось долго теребить, чтобы вернул диски. Он чертовски рассеян. «Все послушал?» – спросил я. «Переписал?» «Угу. Я пошел?» «Подожди». Я взял его за плечо и впихнул в комнату. «Что такое?» Он молчал. «Уже в курсе?» Прозревая, спросил я. «Нас очень мало, Антон». Костя посмотрел мне в глаза. «Когда кто-то уходит, мы сразу чувствуем». «Так, разувайся, пошли на кухню, поговорим серьезно». Костя не спорил. А я лихорадочно соображал, что же делать. 5 лет назад, когда я стал иным, и мир открыл мне свою сумеречную сторону, меня ждало множество удивительных открытий. Но то, что прямо надо мной живет семья вампиров, оказалось одним из самых шокирующих.